чем о душе, с утра вы уже слушаете. Попробуем некоторые, уже кто-то уже устал. Попробуем некоторые. Новый угол зрения. Говорят от имени Агро, что то, чем мы занимаемся сейчас, душа, говорят от имени Агро, следует понимать это как аббревиатура. Нун, нер, кей, тила, шин, что это?
Шемин.
Вот вам нефеш. Нер, тила, шемин. Близко к хануке, да? В хануку мы зажигаем свечи. Свеча состоит. Теперь, когда хазар говорят о свечах, они не имеют в виду стеариновые свечки, которые состоят из столбика стеарина, в котором есть фитилек. Они имеют в виду совсем другое. Строение из трех свечей. С подсловом нер поднимают чашечку, которая, кстати, что делалось всегда, эта чашечка?
Глин.
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 Это и есть нерца. Внутри, внутри есть шебен и плавает в нем пути. Вот тогда, когда все это есть, тогда может зажечься огонь. Без этого огонь не получится. Что это все значит? Теперь ваше познание физики. Какова вообще физика этого явления, что загорается свеча, которая состоит из вот этого вот чашечки, масла и фитиля? Что происходит здесь? Примерно. Здесь используется эффект капиллярности фитиля. Благодаря капиллярам фитиля масло поднимается наверх. И здесь вот оно уже горит. Стало быть, кто решающий во всей этой системе?
Фитиль.
Фитиль здесь на самом деле решающий. Без него будет дело плохо. Конечно, должно быть хорошее масло, потому что если будут плохие масла, то они по капиллярам будут плохо подниматься. Например, масла слишком вязкие, густые. По тоненьким капиллярам будут плохо подниматься. И тогда начнется, будет коптилка. Так, либо будет. Но все-таки тот, кто здесь работает, тот, кто приводит всю эту систему в действие, это именно физика. Теперь какое это все отношение имеет к душе? Это замечательно, с точки зрения физики и с точки зрения хануки. Все великолепно. А какое это отношение имеет к душе? Если мы посмотрим внимательно, душа, она тоже представляется перед нами, по крайней мере, когда разделяется на три части, мы тоже здесь говорим. Что собой представляет? Мы говорили, что человек... Есть у него три, есть шарошка, вот до чего дата. Сказать это по-русски сложно. Три этажа, три уровня. То, что есть человечество. Самый нижний уровень это физический. Физический. Это тело, все инстинкты, которые сюда. Вслед за этим идет то, что называют нефеш. Вслед за этим есть еще одна, это вот это представляет собой, собственно говоря, человек. Есть еще одна женщина, очень высокая. Жена, которая, как, если вы помните, мы говорили об этом, что она, нельзя сказать, что она присутствует в человеке. Она образная. В Женщина здесь только образно, она над человеком, она только как бы светит на человека свыше, но она не Господь. Она слишком высока при этом. Если попытаться все-таки понять, что же говорит Агро, каким образом напоминает вот это строение, свеча, масло, эфир, каким образом это все, каким образом это напоминает душу? То, что свеча – это человеческое тело, ясно. Так? Сама свеча, то есть вот этот вот стаканчик из глины. Мы с вами тоже, кто читал книгу «Грешит» внимательно, мы с вами тоже на самом деле состоим из той же самой глины. Так? То есть тело. Тело человека. Что сказано про человека, про тело? Для чего оно было сделано? Афармина. Земное происхождение, те же атомы, те же. Все, что мы найдем, все элементы, которые есть в нашем теле, расположим наше тело на элементы, все это есть в земле. Все это откуда? Так, это понятно. Вот. Тело – это и есть нерв. Ну, а масло – это что такое? Масло – это что? А ты тогда что такое?
Кли.
Нет, кли – понятно. Кли – это... Тело. Наше тело представляет собой сосуд. В нем, в этом сосуде, есть душа. Как ни странно, вообще, само по себе, это довольно сути, душа в теле. Понятно, если у меня есть чайник, то можно налить воды. Если есть бутылка, то можно налить ее возле холода. Это все понятно. Физическое я могу держать физическое. А что значит духовность? Духовная. Душа. У нее нет вообще, она не локализована в пространстве или материи. Она вне, поскольку она не материальна, а пространство вне материи. Нет, то, что не материально, но вне пространства. Так как я могу сказать душа в теле? Или еще лучше душа в пятке, душа? Но вместе с тем, все то, вместе с тем, с одной стороны это нельзя сказать, но вместе с тем, я понимаю, что если я сейчас, всего лишь 2 часа назад я был в той комнате, то есть мое тело находилось в той комнате. Но разве только мое тело находилось в той комнате? Я же там еще и говорил, более того, когда я говорил, я еще и пытался и думать. А мышление – это уже функция нишана, это уже функция души. Значит, получается, что и моя душа была там. Теперь я пришел сюда, я уже где-то 10 минут нахожусь здесь. Не только мое тело находится здесь. Понятно, что некоторые ученики, сидя на занятиях, даже на моих занятиях, у них часто бывает это раздвоение. Тело у них здесь, душа у них. Совершенно в другом месте. Парень в нижних мирах, мы, кстати, на прошлой лекции еще были готовы, вообще не душа. Все совсем отделяться от тела туда сердца. Когда у меня даже браху, браху на воскрешение из мертвых, потому что такое воскрешение из мертвых? Сначала смерть, это значит душа отделяется от тела, только потом она возвращается. Вот факт воскресения, мы сказали браху, это каждый шамаш, альтатор, человек, который заснул на уроке, тоже, в общем-то, у него происходит нечто подобное. Иногда даже мировремя сна. Человек иногда просто думает совсем о другом. Так разум находится где-то там, далеко-далеко, совсем-совсем далеко. Может быть, дома у мамы, может быть, еще где-нибудь. Но, по крайней мере, не на занятия. Да.
Человек, который спит, есть признаки жизни, бьется с сердцем, очень дышит.
Некоторые. Но на самом деле эти признаки, с точки зрения физиологической, если ты посмотришь, их нет дискретно в данную минуту. А если ты посмотришь весь график этих признаков, то ты увидишь, что два графика, это мне утверждал врач-анестезиолог, что два графика, если их наложить, график умирающего человека и график засыпающего человека, они только человек засыпающий, он где-то здесь останавливается, так, а потом начинает выходить. А умирающий, он не останавливается, пока доходит до оси. До конца, да? Но, с точки зрения, по многим параметрам, по ЭКГ, по многим параметрам графики, если ты наложишь, увидишь идентичен. Одной фразой крылатой он это выразил, если бы люди знали, что с ними происходит, когда они засыпают, они бы не ложились спать. Слышу? Не ложишься спать. Излучание. Такой шепот, сон, шепот смерти. Ведь встав утром, после сна, что мы делаем самым первым делом?
Модиани.
Тела объедаем. После модиани. Модиани, понятно. Опять Мудэ один какую тему, мудэ один за что? Шихизарта ты не шмати. Я был в этот момент без души. После этого побежал делать кунцелат и дай. Чего вдруг кунцелат и дай? Чего вдруг? А откуда руахра? Откуда берется? Потому что умер сохраненно, поскольку немножечко умер. Да? Соответственно, если шахизар и хуцун, или если шахизар, руахра, это результат смерти. Точно так же, как смерть уже не в миниатюре, а по большому счету, она причиняет тума, не руахра, а уже совсем серьезная вещь тума, только от этой тумы уже просто не отделаешься. Там нужно хаза, там нужно пепел, пара дума, там нужна тела в микве, но здесь, по крайней мере, на минуточку умер. Хорошо, это по поводу того, что происходит, когда разделяется. Но в общем и дело, когда человек не разделяется, когда он не спит на уроке, то здесь находится и его тело на уроке, и его мышление тоже находится. Как это не парадоксально? Каким-то образом духовное, нематериальное, нематериальное пространство связывается с материальным телом. Но куда пошло тело, даже за ним как бы продолжается. На самом деле, вот этот вот уникальный, совершенно уникальная подобная вещь, она сформулирована в брахе, которую мы произносим, выходя из туалета. Барух ата ашер, заканчиваем эту браху. Руфе холь басар умафли ласу. Ну, руфе холь басар, понятно. Ашер действительно изучает всякое тело, и возможность и пойти в туалет, и не умереть от заворота кишок, и не отравлять себя мочевиной, аммиаком и прочими жуткими ядами, которые выходят из нас. Все это замечательно. Руфе холь басар. А что еще за прибавка Мафлила Асор. В чем здесь пели? Говорит там Рамо. Шулхана Арухи прибавляет это прямо. Шимахзик давар рухани бедавар гашми. Мафлила Асор в чем? Что каким-то образом сдерживается и вместе связывается материальное с духовным. Вот этот самый парадокс непонятный. Как это может быть так? Что если мое тело перешло из одной комнаты в другую, вроде как и душа моя вместе с ним пришла. Вроде как душа моя оказывается в теле. Парадокс это? Да. Понятно это человеческому разуму? Никоим образом. Но это факт.
А вот просто человеческое тело, это просто как бы связь с нашим миром.
Связь, совершенно верно. Это связь.
Как бы переливилось. Это самое переливилось.
Это верно. Но это не просто так. Все вместе. Безусловно, это связь. Это та станция связи, с помощью которой человек связывается, с помощью которой душа связывается с этим миром. Но сама вот эта связь, она является непонятной. Сама связь. Ведь сама связь здесь непонятна. Я понимаю, как может быть, если у меня есть какой-то узел связи. Так, если ты, например, находясь за каким-то одним компьютером, ты связываешься с компьютером, который стоит в Новой Зеландии, через... У тебя есть по дороге несколько узлов, по которым проходит твоя связь. Верно? Здесь это понятно, потому что ты нажимаешь у себя на какие-то кнопочки, и ты посылаешь импульсы. И эти импульсы проходят по телефонным проводам, и пошло. Здесь все понятно. Но если ты будешь сидеть прямо вот так вот, сложивши руки против дисплея, и подумаешь, хорошо бы сейчас посчитать, что творится в Новой Зеландии. И у тебя сразу вдруг появится на дисплее какой-нибудь там видео, стоящий в Новой Зеландии. Здесь вот ты скажешь, уа, вот это да. Почему? Ну уже непонятно, каким образом моя мысль может включить вот всю вот эту вот станцию, может связаться каким-то образом с тем узлом связи, который есть посредине. Вот это то, что и Пеле. Пеле – это вещь скрытая человека, неясная, непонятная ему. Никогда ему не понять, каким образом это связывается. Но так или иначе это связывается. Так вот в этом в этой схеме, которую дает Агро. Мер и Ашем. Понятно, что оболочка, футляр, мер, сама свечка – это аналог тела. Шемен и фитиль. Что чего народ? Шемен – это аналог самой высшей части человека. Нешама. Почему? Опять же мы обращаемся к физике, к химии. Нет масла, нет химии. Нет
водителя. Нет
огня.
Все это так, чтобы было положительного огня.
Давайте теперь все разбираться, опять пойдем в физику, в химию, в природоведение 4 класса школы. Какие качества особые есть у масла? Чем оно отличается от всех других? Чем оно отличается от других?
Машина. Горит.
жил Гарри.
Смешивается с водой.
А?
Вода?
Да. Она не смешивается не только с водой.
Сейчас
ни с чем другим не смешивается. То есть масло как бы брезгливо стоит в стороне. Все остальное, что есть в материальном мире, масло от этого брезгливо отделяет. Не смешивается. Нужно придумывать было в 20 веке особые виды веществ, которые сумели бы каким-то образом соединять между молекулами масла, масел, так и между молекулами других веществ, то, что называется эксифайеры. Мы знаем, например, в современной пищевой промышленности масло смешанное. Все мы ели мороженое, правда? Мороженое жирное. Правда. Почему мороженое? Почему в мороженом нет кусков жира?
Молоко.
Что будет, если ты молоко дашь постоять где-нибудь? Что произойдет с жиром? Всплывет тут же. А почему в молочном мороженом не происходит того же самого? Потому что в молочное мороженое добавляют вещества, называются они эмульсифайер. Мультифайл это называется, которые умеют эти вещества синтетические, их в природе не существует, они умеют удерживать вместе, связывают. То есть у тебя две молекулы, молекула воды и молекула жира, они не смешиваются. А этот мультифайл, он встает посередине, и он удерживает их вместе, не дает им разойтись. Да? Но само по себе качество масло, то, что оно ни с чем не смешивается. Оно от всего того, что есть в материальном мире, оно брезгливо отстраняется. Говорит Маараль, разум человека, а разум он и отождествляется с Нишама. Разум человека, гер беорам азе, он пришелец в этом мире, он не отсюда. Разум человека тоже не смешивается ни с чем, что есть в материальном мире. В этом мире он пришелец, он не отсюда. Поэтому аналог разума в этом мире – это масло. Не случайно, опять же, я прыгаю сейчас вместе с вами в Хануку. Что устроили греки? Они устроили большой погром в храме. Ну и что же они во время этого погрома сделали? Тим'у коляшманин. Они испоганили, осквернили все масла. Почему именно масла? Почему не что-нибудь другое? Они для чего пришли в храм? Две цели было. Во-первых, за деньгами. В древнем мире ходил миф о тех несметных богатствах, которые хранятся в Иерусалимском храме. Откуда возник этот миф, нам понятно. Дело в том, что в храме же было место, в которое никому, даже евреям, нельзя было входить. Кодеш, акудашим, святая святых. Ну, а теперь представьте человека, который задает себе вопрос, а что может быть в таком месте у евреев, куда они никому не дают войти. Никому нельзя туда входить. Ясно, что деньги, сокровища они там. Евреи, как известно, уже тогда, правда, не говорили про жидомасонский заговор, но уже тогда было понятно и известно, что евреи, они самые богатые. Эти богатства они наверняка хранят там, в Иерусалимском храме. Греки, понятно, пришли грабить. Это была одна цель. Вместе с греками были еще и евреи, которые пришли не грабить храм, они пришли осквернять храм. Это были эллинизированные евреи. Вот что они пришли. Ну, и как осквернять? К сожалению, с тех пор не раз случались подобные вещи. Бывало, что арабы устраивали погром в Батейк-Несиот. К сожалению, в 20 веке мы уже дошли до того, что и евреи устраивали погром в Батейк-Несиот в прошлом году. Такое было, к сожалению. Ну, и что же люди делают во время такого погрома? Как они хотят осквернить Бет-Кнессет? Что они там делают? Фантазия погромщика. Что он делает? Ну, прежде всего, ломает мебель. Так? Сжигает книжки. Если можно размазать какую-нибудь дрянь по стенам тоже. Написать на стенах всякие самые лозунги, типа «Дроскольдос» или еще что-нибудь в этом году. В этой области. Наверное, это должны были бы сделать и греки. А они что? Что нам там заказывают? Они осквернили масла. В чем здесь дело? Понятно, что за всей этой линией событий здесь заложено еще одно, здесь скроется еще одна вещь, куда более глубокая. Греки осквернили человеческий разум. Тину колаш маним и сказали шемен, масло, сорта, аналог, духи человека, его разум. Греки осквернили разум. Чем они осквернили разум? Ну, это странно. Греки вот как раз те, которые больше всего на свете именно и ценили разум. Именно в Греции родилась философия. Греки отцы философии. Уж чего-чего, а разум они ценили. Почему же они его оскорбили? В чем же здесь дело? Я вот здесь вот в чем. Это осквернение было вот в чем. Греки действительно ценили человеческий разум. И они установили и привыкли так думать, что разум человека – это единственный критерий того, что он знает в этом мире. И то, чего разум человеческий не понимает и не воспринимает, того попросту нет. Того попросту нет. А разум человеческий, он оказывается все-таки определенным образом ограничен. Есть вещи, которых человек узнать и познать не может разум. Есть вещи, которые человек разумом узнает, познает. Да, он может померить все длину и ширину этого стола, посчитать его площадь, высчитать, какой длины будет диагональ, может быть, даже еще более сложные вычисления. Есть вещи, которые человек знает, а есть вещи, которые человек не знает. В результате наш мир, как рассуждали греки? Пример этого греческого рассуждения мы приводили еще год назад. Откуда появляются люди? Все люди вокруг нас смотрим с помощью разума, изучая наш мир. Откуда появляются люди? Любой человек рождается от мамы. Любой человек, на которого я не посмотрю, спрошу его, скажи, откуда ты взялся? Мама меня родила. А твоя мама откуда взялась? Ну, мама родила, бабушка, я не знаю. Более того, у него у самого родятся дети, и у него... Смотрим на несколько поколений вперед-назад, всюду. Мы видим одно, человек рождается от другого человека. Вопрос, был ли когда-нибудь первый человек? Из того, что я вижу, из того, что мой разум воспринимает? Нет. Потому что я вижу сейчас на своем опыте, разум я познаю, что человек появляется только от человека. Так греки пришли к отрицанию того, что есть у мира начало. Стало быть, мир был всегда. Мир не создан. О, а если мир не создан, то мы оказываемся совсем в другом месте. Мир этот не имеет начала, он не имеет, стало быть, цели, он не имеет смысла. А что? А в мире мы просто живем. Другое дело, как прожить жизнь, как прожить отведенные тебе 75 лет? На этот счет греки тоже были большие специалисты. На своем времени. Они создали культуру вполне богатую, в которой можно было вполне прилично и хорошо существовать. Вот и все. Вот это уже осквернение разума. То есть осквернение разума пришло по-разному можно осквернять. Можно осрамить разум. Человек, который не пользуется разумом. Человек, который в жизни своей знает только пожрать, выпить, еще что-нибудь, и разумом своим не пользуется. Это тоже большой срам. Но это не осквернение разума. Он попросту им не пользуется. Не замечает он этого. Осквернение разума – это когда греки своим разумом пользовались. Еще как пользовались. Только наоборот. То, чего мой разум не воспринимает, его нет. Стало быть, греки действительно жили. Вы в такой иллюзии. Жили в мире без Бога, жили в мире, который не имеет начала, жили в мире, который не имеет цели, жили в мире, который не имеет смысла. Вот и все. Вот это уже осквернение. Тину коля шмани. Итак, мы сказали, масло – это символ души, высшей души человека, разума человека. Ну, а что такое тогда? Тин. Тогда это не нефеш, вот это как раз. Фитиль – это тот, кто способен поднять масло вверх и дать ему возможность загореться. Без него не горит. Почему? Потому что нишана, как мы сказали, она слишком высока. Она связаться напрямую со всем строением человека, с его телом, с его нефеш, не может. Должна быть промежуточная стадия. И вот эта промежуточная стадия – рух, дух человека. Дух человека, здесь, по сути дела, самое главное в человеке. Здесь находится ответ на вопрос, кто человек, который стоит перед нами. Я объясню это. Есть два вопроса, сложных. которые не так-то просто решить. Вопрос первый. Если я задам вопрос, что такое мое «я»? Кто это «я»? В детстве мы привыкли, когда ребенок говорит «я», что он делает при этом совершенно машинально, показывает себе на свое тело, обычно где-то в области груди. «Я». «Я». Некоторые люди так и до седых волос доживают и по-прежнему говорят «я». И каждый раз, когда говорят «я», показывают себе где-то сюда. Наверное, «я» находится здесь. Правда, здесь на самом деле находится только моя диафрагма. Вслед за диафрагмой есть легкие. Сказать, что мои легкие это я, наверное, нет.
Сердце.
Наверное, нет. Сердце. Мое сердце это я. Кто? Обрати внимание, мое сердце. Да и про все части своего тела я говорю, это мое тело. Мое. Я это я. А у меня есть тело. Что будет, если человека перепотрошат и все у него поменяют, у него сегодня уже медицина до этого доходит. Сначала начали менять сердце, потом начали менять почки, потом печень, потом легкие, сегодня есть возможность некоторые...
Кожу
меняют. Все можно у человека поменять. Ну и что, если человека так положат на стол, перепотрошат, так, поменяют ему все, что значит, вышел другой человек, ему нужно менять туда зовут? Я остался. Значит, я, значит, наверное, не связан с моим телом. Можно всю кровь у человека поменять на машине, на диализной машине. Все-все у него вычистится, совершенно другая кровь к нему зальется, другое сердце ему поставит, и все равно это будет тот же самый человек. Это я. Мозг. Ну а что будет? Подожди еще 50, 60, 70 лет. Начнут и мозги человеку менять. И что будет тогда? И тогда уж, что будет тогда? Будет менять человек тогда, после того, как ему мозги поменяют. Нет, останется тот же человек. То есть, так же, как и все остальное. Так все остальные части тела, это еще не человек, а тело, оно мое, мое тело, а я это кто-то другой. Хорошо, тогда кто так, кто тогда я? Может быть, я это душа моя? Ну, я говорю, душа моя. И человек говорит, я в тебе души не чаю. Душа моя. Миш элокай мишама шината би. Душа, которую ты дал мне. А я кто такой? А я кто такой? Это первый вопрос, который совсем-совсем непрост. Второй вопрос. Когда нам говорят, что человек наделен свободой выбора, в отличие от всех остальных творений, он выбирает сам. По крайней мере, в целом ряде поступков. Он не запрограммирован. Не запрограммирован он свыше, творцом мира. Не запрограммировано его поведение его молекулами. Хорошо. А где, собственно говоря, происходит этот выбор? Точнее, кто выбирает? Когда нам говорят человек, мы уже научились его разделять на части. Человек, он состоит из тела, из нефеш, из руах, из нишана. Где происходит выбор? Происходит выбор в теле? Нет. В теле происходит только выбор между шницелем и... И когда приходите на свадьбу, подходит к вам официант и дает вам на выбор. Либо шницель, либо курицу. Что будете есть? Вот это выбирает тело. Скорее всего. Так. Потому что на самом деле это не свободный выбор. Потому что все уже заложено. У каждого человека есть его предпочтение. Один любит шницель, другой любит курицу. Третий не любит ни того, ни другого. А вообще предпочитает котлету. Здесь все заложено. Чай или кофе? Хочешь есть или хочешь пить? Хочешь кока-колу или кто там дает на выбор, еще какой-нибудь краску. Здесь выбирает тело. Вне всякого сомнения. Точно так же, как выбирает животное. Ведь мы говорим, свободный выбор это то, что есть у меня и нет у животного. Животное тоже, если ты предложишь той же самой собаке на выбор шницель или, скажем, морковную запеканку, то любая собака, она выберет. Так. А? Выбирает. Это и животный выбор. Значит, в теле свободного выбора быть не может. Не тело выбирает. А кто же тогда выбирает? Душа выбирает. Но если душа выбирает, то опять непонятно. Как может быть, она, конечно, может выбирать. Наверное. Но почему такой выбор тогда свободный? Разве не будет душа всегда, каждый раз выбирать то, что близко к ней? Иными словами, когда перед человеком вопрос... Вот сейчас приходит человек к себе домой. И с одной стороны, он думает, что надо немножко почитать. А с другой стороны, хочется поспать. А с третьей, вообще-то, поесть чего-нибудь тоже не мешало. Почитать – это не потребности тела. Я не имею в виду, конечно, детективы или прочие такие вещи. Я имею в виду более серьезные книжки. Это не потребность тела, это потребность души. Поспать – потребность тела. Если душа выбирает, что она всегда будет выбирать? Она будет выбирать свои потребности. Если я возьму любого ученика с его потребностями и скажу, знаешь, давай-ка выбирать между своей потребностью и потребностью Махон. Например, если я даю вам на выбор решать какие-то спорные вопросы в денежных отношениях между учеником и между Махоном, а вы сами выбираете. Что вы будете выбирать? Чьи потребности вы будете выбирать? Махон нуждается в деньгах. Ученик тоже, как ни странно, нуждается в деньгах. Да? Так, вторая русская пословица говорит, это все равно, что дать коту сметану или козлу капусту на сохранение. Если будет выбирать Махон, естественно, Махон всегда будет выбирать свои потребности. Будет выбирать ученик, он будет выбирать свои потребности. Какой же здесь тогда свободный выбор? Коли душа выбирает, она каждый раз будет выбирать то, что она хочет. Мы знаем, что, во-первых, выбор он свободный, во-вторых, это явно не так. Потому что очень часто, когда мы оказываемся в такой ситуации, когда мы выбираем между тем почитать или поспать, почитать или поесть, очень часто мы выбираем так и поспать. Явно не душа это выбирала. Выбирала бы душа, она бы так не сделала. А кто ж тогда выбирает? Два вопроса сходятся. Кто выбирает? Я выбираю. Я! Я же не ответил на первый вопрос. А кто ж такой я? Выбирает не тело, выбирает не душа. Выбираю я. А кто такой я? Кто ж такой я? Есть старый анекдот. Рассеянный. Тот рассеянный, про которого Маршак писал. А рассеянный уже еврейского характера, который как еврей, он, зная, что он рассеянный, он решил заранее составить себе списочек. Где что? И вечером, раздеваясь, он составил себе список. Брюки на стуле, пиджак на вешалке, очки на столе, носки под кроватью, все расписал. Утром все отлично, идет по списку, брюки, шел, пиджак, нашел, носки, очки нашел, все есть. Только одну вещь он не нашел. Все здесь есть, и очки есть, и брюки есть, и пиджак есть, и галстук есть. А я здесь где? Где во всей этой истории я? Все у человека есть, а где же я? Так вот, сейчас мы предлагаем вариант ответа, который закроет здесь все концы. Человеческое я находится вот здесь. Руах. Да. Что такое я человеческое? Я это то, в чем связывается все. И тело, и его, и духовный агент. Нефеш, Шитуфа де Гуфа и Нешама, который над человеком. Все это связывается в руах. Здесь происходит выбор. Именно здесь, в области рук. Сказано у Куэлета. Миоде, кто знает? Руаха Адама Аулай Мимала. Действительно ли руах, дух человеческий поднимается или опускается вниз в землю? А руах, а дух скотский действительно ли опускается вниз в землю? То есть руах – это то, что поднимается и опускается. В остальных областях этого нет. Нефеш, она как была животная душа, так она и осталась. Чего она умеет в качестве животной души? У нее есть инстинкты. Она умеет заставить человека есть, заставить человека спать, заставить человека пить. Она все это умеет. Она в этой области совершенствуется, она когда-нибудь научится считать, она когда-нибудь научится решать задачи по тригонометрии? Нет. Как она была нефеш, так она останется. Нешама. Она тоже, как она была нешама, так она останется. Мы это уже говорили. Каждое утро человек говорит, «Элокай нешама шинатата бити урай». Она как была чиста, так и осталась чиста. Хоть вчера человек пропустил минху, сказал лашона ра, съел молочное мороженое после шницеля и так далее, так далее. Вместе с тем, со всем этим он говорит, «Элокай нешама шинатата бити урай». Она остается там. Кто же движется? Движется человек. Кто здесь динамичный в этой области? Человек. Кто? Кто человеческое я? Где оно есть? Руах. Вот именно в этой области. Если конкретно посмотреть, что же здесь находится? Здесь находятся человеческие желания.
Рецо, нот, же.
Желание не те, которые находятся здесь. Желание поесть и попить. Это не желание поесть и попить. Это инстинкт. Это инстинкт. Какие желания находятся здесь? Не инстинкты. Те, которые у животных нет. Ну-ка скажите мне, какие такие у нас есть, какие мы в себе наблюдаем желания, которых у животных нет? А? Так. Желание знать, познание. Так. Желание знать еще. Это приятно. Почему мы стремимся читать книжку? У нас есть любопытство. Любопытство – это именно жажда знания. Интересно, что там? Что там на 23-й странице? Еще какие желания у нас есть? Не животные.
Создавать.
А? Создавать. Так. Согласен.
Так скрущится. Скажешь,
нет. Еще. Еще. Давайте следовать себе. К чему мы еще стремимся? А?
Человек? Все хорисы.
Да, животные поэтому нет. Еще.
Превозноситься.
Гордость. Есть у животного гордость. Видели ли вы когда-нибудь какую-нибудь собаку, которая бы сказал бы, что она вообще до церкви знала.
Что она рисовая собака?
Гордость.
Любовь.
Любовь, конечно.
Не, ну животное есть любовь.
Все-таки я здесь записываю, объясняю разницу. Животная любовь, любовь инстинктивная. Она любовь, заложенная в теле с его инстинктом. Любовь к кому, например, к своим детям. Да? А любовь к кому-нибудь, кто не ее дитя у животного есть?
Хозяину.
Хозяину, это тоже привязанность инстинктивная. На самом деле, ну, мы здесь говорим про привязанности. И они тоже носят совершенно инстинктивный характер. Даже если, а если это хозяин? Если это хозяин сволочь, все равно его будет любить. И пройдет на него за 30-40 километров к своему хозяину. Хоть он последний сволочь. Не всяком сомнении. Любовь, которую будет говорить если человека, это любовь, которую животного не знает совершенно. Человек может любить тех, которые совершенно ему не родные. Те, которые к нему не имеют никакого отношения. Кстати, там, где есть любовь, там есть и ненависть. Но это не животная вещь. Конечно, можно сказать, что все кошки ненавидят собак. Но это не та ненависть. Это снова, это инстинктивный страх, инстинктивное презрение, инстинктивное омерзение, которое испытывает кошка при виде собаки. Или, например, инстинктивная агрессия, которую испытывает кошка при виде мышки. Так? Это не потому, что она мышек ненавидит, или наоборот, она мышек любит. Мышка довольно гадкая.
Еще другая.
Да.
Благотворительность.
Да, совершенно верно. Помощь. Помощь другим. Чего животные не знают. Помощь.
Это все каши значения.
Гордость, скромность. Хорошо. Хорошо иногда с собой познакомиться и понять, что в нас животное, что в нас не животное. Все вот эти вот вещи. Все эти стремления, пожалуй, только вот здесь вот я поставлю знак вопроса, потому что не всегда это относится к руах, это может относиться и к более высоким областям, но очень часто это относится только к руах. На уровне любознательности, что написано на 27-й странице и что будет, все это безусловно существует. Да? Все вот это человеческие проявления, которых у животного нет, это находится в руах. Именно здесь. Понятно, что от этой области руах зависит в основном человеческое творчество. Желание творим, желание создавать, оно здесь. Именно здесь находятся здесь человеческие чувства и эмоции. То, что человек митрагеш, то, что человек называется, волнуется. Это безусловно именно происходит это именно в области ощущений, смотря какие ощущения у нас есть и телесные. Когда человек обоняет, когда человек пробует на язык, слышит, видит, это вещи на уровне нефеш. Стало быть, именно здесь происходит и выбор. Каким образом он происходит?
Каждое есть целый ряд, есть два основных претендента на наш выбор. Есть тело, есть душа. В тот самый момент, когда человек заходит на урок, он уже находится в состоянии конфликта. Душа, она стремится, понятно, об этом уже сегодня слышали, душа, она царская дочка, к чему она стремится? Мы знаем, к чему она стремится. Она стремится к знанию, не просто к знанию, что она к чему стремится, и какая будет функция, такая-то. Знание, которое повыше. Тело стремится к одному. Тело стремится поскорее заснуть. Поскорее. Это на самом деле стремление любого тела. Возьмите любое животное. Удовлетворите его потребности. Возьмите корову. Дайте ей поесть, попить. Отгоните от нее мух. И смотрите, что с ней произойдет. Что с ней произойдет? Тут же заснет. Моментально. Даже не пойдет. Просто где стояла, там же она и заснет. И любое животное так. Это стремление любого тела. Как можно скорее спасть в состоянии дремоты, бездействия. Совершенно явно, очевидно. В этом конфликте, кто выбирает сейчас? Где происходит выбор? Вот здесь. У каждой из этих сторон есть свои агенты, которые убеждают. Агент тела, как его называют?
Яйцерара.
Это работа. Агент Нишана и Яйцератова. А стало быть, где они работают, Яйцератов и Яйцерара? Здесь их место работы.
Более.
Здесь они борются. Каждый предлагает свой товар. У каждого своя предвыборная компания. Так? Понятно, что мы знаем, они, в общем-то, у них возможности не очень одинаковые, потому что те средства, которые имеет Яйцерара, это просто, сегодня мы назвали это мультимедиа, так, со всеми абсолютно, во всех параметрах, а у Яйцератов довольно скромный. Так. Ну, объясняется, что, в общем-то, опять, пользуясь современными понятиями, сказали бы, что у него текстовой интерфейс, да, он тебе расскажет, ничего кроме текста ты не видишь, будет улам аба, там будет хорошо.
Там будет... Иногда ничего.
А что-нибудь попробовать, посмотреть, это нельзя представить. Ай, нора, атай, руки в золотые, это не говорит. Глаз это не видел, представить это невозможно. Ну, а здесь у тебя мультимедиа со всеми, все у тебя есть. Ты все видишь, все чувствуешь, все, можешь даже понюхать, все, вот оно все. Очень тяжело. Весь этот процесс этого выбора происходит здесь, Бог. Поэтому здесь решается, кто будет человек. Поднимается ли он ввысь, или он опускается вниз? Поднимет ли человек всего себя выше к Нишама, или опускает он всего себя вниз сюда, к телу? Причем, обратите внимание, здесь есть особый процесс, когда вещи в общем-то, не телесные, они приобретают некоторую телесную окраску. О чем я говорю? Такая вещь, как гордость или скромность, это же не животная вещь, абсолютно. Животное это не знает. Значит, это над животным. А кто толкает человека на проявление гордости, на самоутверждение? Толкает человека Яйцерара. Мы сказали Яйцерара, на кого он работает? На тело. Но это получается ерунда какая-то, потому что на самом же деле, ведь мы же говорим здесь об абсолютно нетелесных стремлениях. Как же это понять? Как тот самый агент по продаже тела, как его Рамхали называют, как он может работать и толкать нас на вещи, которые нетелесны? Что у человека есть от того, что меня кто-то уважает, моему телу что-нибудь прибавляется, хоть сколько-нибудь калорий, либо стакан кока-колы, либо еще что-нибудь? Нет.
Абсолютно. А почему я так люблю, чтобы меня уважали? Почему мне так тяжело, когда меня обижают? Почему мне так трудно переносить то, что мной пренебрегают? Что у меня от этого? Стало меня от этого меньше? Заболело у меня что-нибудь? Нет. А почему мне так тяжело? Почему мне так плохо? Что в этом такое есть? Происходит здесь на самом деле страшная вещь. Яйцер ара в состоянии взять вещи, которые по сути своей человеческие, не животные, духовные, и превратить их и всунуть их в совершенно материальные рамки. Что я имею в виду? Стремление человека, гордость, откуда она происходит? Не материально, а ее настоящая основа. Откуда происходит гордость у человека? От неполноценности. То есть человеку хочется быть, не хочется быть неполноценным, а ему хочется быть цельным. То есть человеку хочется быть, на самом деле у человека есть стремление быть к чему? К значимости. Не быть пустым местом, не быть пустышкой. Это стремление к тому, что называется кавод, оно не случайно. Царь Давид называет свою душу словом кавод. Словом кавод. Ура кеводи, что означает «проснись, моя душа». Кавед. Что такое кавед? Весомый. С одной стороны это печень, с другой стороны, если я говорю, что тик кавед, я не имею в виду, что в этом тике находится много килограмм печени, я хочу сказать, что он тяжелый, то есть весомый. Если я кого-то уважаю, это значит, я кому-то, этому человеку, я приписываю весомость. Он в моих глазах человек весомый, а не мхабедуто. Если я, наоборот, этим человеком пренебрегаю, то я что тогда? Я ему не приписываю, наоборот, не вес, а что я мизальзель? Мизальзель, то есть для меня в моих глазах он, что он становится легким. Леакель, например, на языке мудрецов, мизальзель, говорили тогда почти слово мизальзель, то есть относиться дешево, а говорили леакель дат, то есть относиться кому-то с легкостью, как к легкому. Он незначимый, он невесомый. Значит, в душе человека, безусловно, если царь Давид называет душу человека, в душе человека, безусловно, есть это стремление к значимости. Но! Какой значимости? К настоящей значимости. Когда душа человека набирает багаж, багаж, к которому она стремится, это знание, знание Торы, это мидот, это маасим товим, это поступки, тогда перед нами, мы знаем, есть понятие великий человек, большой человек. Когда с таким человеком сталкиваешься, то ты сразу знаешь, что это необычный человек. Это человек действительно кавед, он действительно весомый, он действительно значимый. Но что мы часто делаем? Мы подменяем собственную настоящую значимость на ощущение значимости. Например, если я сам про себя знаю, что я пустышка, знания мои небольшие. Но я себя сумел с помощью определенных трюков, сегодня это уже целая профессия, если я сумел с помощью определенных трюков сделать так, что меня воспринимают за человека знающего, ко мне относятся с уважением. Я прихожу, мне уступают место. Я еще что-то мне хорошо, да? От чего мне хорошо? От того, что я сам собой играю в кошки-мышки или в прятки, да? От того, что ко мне относятся, как будто бы я действительно значимый и существенный. 99% людей этого вполне хватает. Вместо того, чтобы действительно себя наполнить, человек стремится только к тому, чтобы его уважали, чтобы к нему относились как к человеку важному. Это ему вполне удовлетворяет. Это первый обман, жуткий обман. Кто это срабатывает? Яйцер ара. Говорит, яйцер ара старик, зачем тебе? Я всегда, чем тебе тяжело работать? затем тяжело учиться, зачем тяжело работать над собой. Лучше мы тебя сейчас научим, как играть, как представлять себя, как изображать из себя человека, которого будут уважать. Или иногда даже это не надо, например, заработай много денег. Тогда не только у тебя будет много денег, тебя уважать будут. Будут уважать? Конечно, будут. Конечно, будут. Хотя человек может остаться той же самой пустышкой. Он пустышка, только что где-то в каком-то месте, кто называется банк, где-то там в компьютере записано, что у него на счету много-много денег. О, его уважают. Совсем другое. Совсем иное. Совсем иное отношение. Человеку это нравится вполне хорошо. Иногда в некоторых обществах людей уважают совсем за странные вещи. Кого-то уважают за то, что у него большие бицепсы. Родился вот такой вот здоровенный жлоб. Его уважают. О? Или еще за что-нибудь. За вещи, которые он вообще не трудился. И это нормально. Человек вполне удовлетворяет. Уважает его. Хорошо. Это самый первый обман. Второй обман. Это стремление к кого-то. Но есть еще и вторая сторона медали. Есть кого-то, есть еще и гава. Чем они вообще отличаются друг от друга? Кого-то, гава. Кого-то мы уже поняли. Я хочу чувствовать, что я значимый. И когда другие люди дают мне это ощущение, я удовлетворил свои потребности. Есть рад здесь работать. А что такое гава? О, когда я начинаю замерять себя по отношению к другим. Вот это то, что мы сказали. Что происходит? Стремление человека, духовное стремление к тому, чтобы быть значимым, человек взял с помощью яйцерара и превратил это в нечто материальное. Материальное мы можем измерить, духовное можно измерить? Нет, конечно. Я помню, как дети, как каждый раз, когда начинаются, не дай бог, выборы или еще какая-нибудь гадость, которая происходит в этой стране, тогда, да.
Вы сейчас сказали, духовное можно измерить?
Невозможно, духовному невозможно.
В принципе, можно сказать, что можно. Почему? Потому что я понимаю, что я
Ну не измерить, не измерить. В общем и целом. Послушай, что я тебе сейчас собираюсь рассказать. И вот каждый раз, когда случается выбор или еще какая-нибудь подобная гадость, очень тяжело ездить в автобусе. В особенности в автобусе, в котором я часто езжу, начинаются там сидят. Дети Ашкеназим и Сфарадим, и они, между ними начинается постоянная драка, кто больше цадик, Рав Шах или Рав Авадия. И по мордасам друг другу, хоть пенсии выдирают друг друга. Да? Но это на уровне детском можно, может быть. Перед вами два больших человека. Да? Два человека знающих, два человека мудрых, два человека. Ты можешь их замерить, ты можешь их поставить на весы и посмотреть, у кого сколько. Глупость, ерунда, невозможно. Замерять, ты можешь понять, что перед тобой человек другого, другая лига, это да. Ты с ним поговоришь, ты поймешь, это совсем другая лига. Он КВН, он действительно значимый. Ну измерить его, сколько он по сравнению с этим, или сколько я по сравнению с этим будем замерять себя сантиметром. Это ерунда. Человек должен стремиться к тому, чтобы он сам был значимым. Но не к тому, чтобы и это то, что. И вот это то, что проделает яйцер ара. Не тому, чтобы себя замерять по отношению к другим людям. И тогда, может быть, даже если меня уважают, оказывается, кого-то недостаточно. Меня уважают, замечательно. Я вхожу, встают, я еще что-то хлопают в ладошки. И вдруг человек начинает все душить. Почему? Потому что он видит, что кого-то другого чуть-чуть больше уважают. Когда X вышел на место, то, а сегодня опять же, сегодня все минус Х. По-русски. Сегодня уже, начиная, когда люди аплодисменты, то есть специальные самые люди, которые этим занимаются, они замеряют по секундомеру, сколько шли аплодисменты. На каком-нибудь концерте выходит звезда, какой-нибудь певец X, ему там 4,5, 14 секунд были аплодисменты, выходит звезда Y, 16,5 секунд. Первый полезет в петлю из-за этого. Почему? Тебе так долго аплодировали, ему аплодировали больше. А почему ему? Часто здесь человеку мешает не то, что мне мало дали. Нет, почему ему? Перед нами самый классический пример этого, живой до сих пор. Аман. Аман. Отсюда дальше начинается зависть. То есть кого? Дальше гава, потом кина. Что такое зависть? Это когда я начинаю уже испытывать агрессивные и отрицательные чувства по отношению к тому, кому дали больше, чем мне. Сначала Сначала начинается гава, то есть я себя, я хочу, чтобы мне было больше, чем другим. Когда я вижу, что мне дают меньше, чем другим, то отрицательная сторона этого кина, я начинаю завидовать, страшное дело. Пожалуйста, Аман. Аман, у которого все есть, уж кто может чувствовать себя более важным, чем Аман? Когда парень выходит на улицу, не то, что люди встают, кланяются в ножки. Все кланяются в ножки. Ни больше, ни меньше. Человек, который приходит к царю, и запросто, если не хлопает его по плечу, ну, по крайней мере, не стыдясь, ему предлагает взятку. Он не только такой большой, он еще и богат, богаче царя, взятку ему предлагает. Известный эпизод, когда он захотел уничтожить евреев, он пришел к царю, ну, сказал, вот такие, ну да, жена вообще не уничтожить, да, а 10 тысяч, это ему, сказать, подарка. И не боится, что царь ему сейчас говорит, ты что, царю взятку давать? Ты вообще с кем говоришь?
Сейчас конфискация, это 25 лет.
Ничего, идет, и проходит. И нормально проходит. Что этому человеку еще в жизни не достает? И когда он приходит к жене домой, он объясняет ей, насколько он несчастный человек. Вы кользы и ношарели, все, что у меня есть, все это не стоит в моих глазах ничего. Почему? Пока я вижу Мордехая, жида, который мне не кланяется. Один человек, один в мире не кланяется. Все. Все, что у него есть, выходит за ему шапку. Помните, когда он увидел Мордехая, чтобы не поклонился, день у него из жизни вычеркнул. Не только этот день, а вообще. Все. Парень получил, потерял вкус к жизни. Коль за ему шапку. Страшное дело. Вот это снова, это те же самые предели. Понятно, что это чисто человеческие, не только в руках. Но суть их, это взять вещь очень высокую, как необходимость и потребность к тому, чтобы человек был ковет, чтобы был он значительным, чтобы не было он туслишкой, чтобы не было он удобно спустить это все вниз. Это делает яйцера. Это его работа. Это он делает мастер. Понятно, что на этом уровне яйцера куда более хитрый, куда более обученный, куда более умелый, чем на уровне простых. Пожрать, поспать. Здесь все просто. Здесь особых решений не надо. Здесь решения фантастические. Это то, что он делает. И это та вещь, на которой даже люди духовные спотыкаются. Люди духовные. Те, которые сидят и учат Тору. Что для них является испытанием? Испытание на уровне вот этого, на уровне телесного. Испытание на уровне съесть мороженое после шницы. Нет, это их уже не трогает. Где их главное испытание? Здесь вот. Кого? Гавайки. Ни того, ни духовной страсти. Нет, это все уже позади. Но вот здесь у тебя проблема. Кого? Голова? Кина.
Кого же голова и?
Кина. Зависть.
Вот на тряпку, можно вопрос? Здесь же есть люди, которым абсолютно не важно. Уважают, как вообще с ней уважают.
Есть большая часть людей, это опять самообман. Арамхаль в Месилат Ишарим объясняет, что многие из таких людей это самые большие гордецы. То есть человек говорит, человек чувствует, что он настолько выше всех, что настолько наплевать, что всякие дураки, идиоты про него говорят, что. Есть на самом деле люди, которым действительно наплевать. По разным причинам. Я тебе приведу один пример. Человек, которому действительно было абсолютно наплевать. Человек сам сказал про себя. Был такой Рош Ишива в Иерусалиме. Ишиват Нецех Исраиль. Рав Гутесман. Который как-то сказал, что вопросы кого, вопросы уважения его абсолютно не волнует, потому что столько уважения и столько неуважения, столько унижения, сколько он в жизни видел, ничего подобного больше он никогда в жизни не увидел. Он сказал два факта, факты известны. В возрасте 18 лет этого человека взял рав Хаим Ойзер Грудзинский, который был руководителем раввинского суда в Вильнюсе, и ввел его в качестве даяна в свой суд. Это был суд, самый компетентный еврейский суд в мире. И туда попал парень 18 лет. Когда ему было года через два, и в Вильнюсе было совещание Гдулей Тура, и туда приехал Хофец Хаим, там был Хофец Хаим, когда этот парень зашел в комнату, Хофец Хаим встал перед ним во весь рост. Хофец Хаим, которому было тогда около 90 лет, который был... Сказал тот самый Рав Гудесман, может ли быть какое-нибудь, кто-нибудь может мне дать больше уважения, чем я имел в возрасте 20 лет? Нет. Прошло несколько лет. Началась Вторая мировая война, и он был в Вильнюсском гетто. И там над ним издевались эсэсовцы. Они умели не просто, они умели издеваться над человеком так, чтобы его унизить его до конца. Больше, чем они умели, больше унизить, чем унизили они его, никто уже не сможет. Поэтому человек, когда он прошел через все это и вышел, он участвовал, он бежал, когда был побег из Вильнюсского гетто, он участвовал в этом побеге, бежал, скрывался в лесах, через все это он прошел и приехал сюда в Израиль. То есть здесь его ничего, подобные вещи не волновало. Уважает его, не уважает. Но все больше уважения, чем он имел в 20 лет, он никогда больше не будет иметь. Больше унижения, чем он имел от немецких, от эсэсовцев, он тоже не будет иметь. Поэтому это все. Есть люди, которые вообще одешевы, которым все совершенно уже обрыдло, и они тоже ничего не чувствуют. И такие есть. Но большая часть людей, которым абсолютно наплевать, это вариант гордости, только посильнее. То есть это ощущение, что я настолько великий, настолько большой, что мне абсолютно наплевать, что думают всякие, как нам, что про нас думают муравьи, нам интересно? Нет. Ну так человек со своего Олимпа, кто будет его праворавнение?
Есть гордость за другого.
А?
Гордость
редко бывает. Человек испытывает зависть практически ко всем, кроме своего ребенка и своего ученика. За своего ребенка я горжусь. За своего ученика я тоже горжусь. Да? Но за своего товарища... Здесь уже не совсем. По крайней мере, даже если я чувствую какую-то гордость мундира, но вместе с тем зависть примешивается, и она сильнее.